Послание к Колоссянам, я предлагаю встанем и прочитаем из 1 главы, с 15 стиха, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Помолимся. Отец, Сын и Дух Святой, Великая Троица, мы приходим к Тебе, и мы нуждаемся сегодня в том, чтобы по Своей благости и милости, Господи, Ты направил наш разум, чтобы Ты давал нам разумение понимать величие Иисуса Христа. Господь, благослови нас в этом. Открывай Слово Твое, открывай наш разум, и да будешь Ты прославлен наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как-то к моему другу, пастору церкви, однажды позвонили в дверь, он открыл, и там стояли два таких молодых человека, безукоризненно одетых, в белых рубашках, черных брюках. Он спросил их, что они хотели, и он сказал, ну, они сказали, что мы бы хотели с вами поговорить о Боге. Пожалуйста, но он понял сразу, что это мормоны, и он задал ему вопрос, а вы признаете Христа, пришедшего во плоть? Они говорят, да, конечно, конечно, без вопросов. Это вот как бы такой маркер из послания Иоанна. Пастор пригласил их к себе в квартиру пройти. И они стали разговаривать, о чем они проповедуют. И они стали говорить, вот послушайте, смотрите, мы проповедуем и доказательство нашего учения, посмотрите на наши семьи крепкие, посмотрите на то, что для нас является примерной жизнью, посмотрите на то, как мы заботимся друг о друге, какой у нас физический образ жизни. Посмотрите на плоды нашей жизни, и вы должны сказать, что у нас хороший и корень. Разве это не свидетельствует об этом? Действительно, наверное, многие бы люди сказали, конечно, безусловно. Только в понимании этих людей есть серьезная проблема. И она вот в чем заключается. По их учению, Иисус Христос – это просто великая личность. Это тот, кто не является Богом. Кто, конечно, они верят, что Он пришел для того, чтобы искупить, но все это накладывается на способности, на желание человека делать праведные дела, жить праведно. И тогда ты можешь попросить Иисуса Христа, чтобы Он простил. Пока ты не станешь праведной жизнью жить, пока ты не примешь для себя решение, ничего не сработает. Евангелие мормонов – это порочный круг. Все согрешили, поэтому предложено искупление. И чтобы получить искупление, тебе нужно перестать грешить. Ты просто по-другому не можешь. И поэтому, в их понимании, ты должен быть на 100% совершенным. Если так, то ничего у тебя не сработает. Многие люди могут подумать, ну слушай, это не так важно. Это все какие-то частности, богословия. Зачем это для нас? На самом деле это имеет очень серьезное практическое применение к нашей жизни. И оно вот в чем заключается. То, как мы с вами представляем Иисуса Христа, влияет на наше понимание самих себя и влияет на наше понимание спасения. Без этого ничего в нашей жизни работать не будет. Апостол Павел понимал, что это центральная идея, центральная доктрина. Когда мы с вами открываем послание к Колоссянам, смотрите, первый стих, Павел пишет, «Воля Божия апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах». Почему Павел пишет туда это письмо? Почему достаточно, почти полглавы он посвящает описанию Иисуса Христа? Дело в том, что в Колоссы ворвалась гностическая ересь, которая позже вот в такой гностицизм развивалась, они утверждали, что Иисус Христос не мог обладать материальным телом. И сама по себе материя, она плоха, она зла. Они утверждали, что в их жизни особое значение имеют ангелы, и поэтому им нужно молиться. У них нужно просить помощи какой-то, и им даже можно поклоняться. Они думали, для того, чтобы спастись, человеку нужно какое-то особое, мистическое, сверхъестественное знание. И Павел, понимая эту проблему, он понимает, что понимание Иисуса Христа влияет на их спасение или понимание их спасения. Он начинает рассказывать об Иисусе Христе, кто Он. Он возвеличивает Его, Он Его прославляет, Он Его превозносит. И это находится в контексте самой сути спасения. Посмотрите, пожалуйста, 12 стих 1 главы. Он говорит: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, смотрите, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление грехов и прощение грехов». То есть Павел говорит, Иисус Христос – это Тот, через Которого мы имеем искупление грехов. И посмотрите, чуть дальше, ниже уже, 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти своей смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою». То есть рассуждение о том, кто такой Христос, Павел помещает в контекст спасения. И нам чрезвычайно важно сегодня не просто сказать: ну да, Христос – это исключительная личность. Нам важно понимать личность Иисуса Христа правильно, потому что от этого зависит, что мы думаем о себе. От этого зависит, как мы понимаем свое спасение и что мы будем для этого делать. Мне бы сегодня хотелось, чтобы мы с вами увидели Христа в Его величии, в Его славе. Мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня с вами увидели Христа как самую великую личность во Вселенной. Почему? Потому что через это мы можем иметь правильное понимание своего спасения. Христос достоин славы. Христос достоин славы. И мы сегодня должны воздать Ему правильную славу. Вполне естественно, у вас возникает, как и у меня, когда я читаю текст этот, два вопроса. А что же меня может побудить воздавать Христу славу, как самой великой личности во Вселенной? По крайней мере, два таких величайших достоинства, которые мы можем найти в этом тексте. Когда мы читаем наш текст, мы видим, потому что Христос, Он является владыкой всего существующего творения, поэтому мы Его можем прославлять. И во-вторых, Христос является владыкой нового творения, церкви, и поэтому мы можем Его возвеличивать, прославлять, поклоняться Ему. Давайте мы сначала вот это первое величайшее достоинство рассмотрим с вами. С 15 стиха. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престоли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Павел начинает этот разговор, обсуждение этой темы с важного аспекта. Он говорит: посмотрите, Христос – это не просто уникальная личность, это Бог. И Он возвеличивает божественность Христа. Он есть образ Бога. В греческом там интересное слово, от него произошло наше русское слово «икона». Он есть икона Бога. Он отражение Бога, Он сущность Бога, то, кто Он есть на самом деле. И здесь интересно, когда мы начинаем размышлять о том, как же это возможно вообще, человеческая сущность Христа, Его божественная сущность, и мы тут что-то не понимаем, и мы должны сказать вот что. Христос, как вторая личность Божества, существовала всегда. Абсолютно всегда. Но как человек Он родился здесь на земле. Как великая личность, как Бог, Христос никогда не хотел есть. Он никогда не уставал, Он никогда не утруждался. Но как человек, Его человеческое существо оно уставало. И он даже на корме лодки спал. Как Бог, как великий Бог, Христос никогда не умирал. Но его человеческая сущность, она испытала боль, унижение и смерть. И мы, когда читаем этот текст, мы понимаем, что Христос, Он воплотил в себе, Он показал себе то, кто есть Бог на самом деле. Вот все божественные качества, которые можно было бы увидеть, мы их можем увидеть только во Христе. Вы помните, Филипп однажды задает вопрос Иисусу, и он говорит в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас? Мы хотели бы только увидеть, кто твой Отец». И тогда Иисус ему сказал, он говорит ему: «Филипп, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Разве видевший меня видел Отца? Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Другими словами, когда Иисус ходил по земле, любой человек мог взглянуть на Него и увидеть святость Бога, Его чистоту, Его праведность, Его справедливость, буквально все моральные качества. Когда люди смотрели на Христа, они говорили: «Чудес, которые творит этот человек, никто не может делать. Это совершенно очевидно». Потому что кто может это делать? Другими словами, Христос – это не просто величайший человек, это Бог. И когда мы думаем о Христе, мы должны сказать следующее. У Христа, кроме того, исключительный статус. Посмотрите, рожденный прежде всякой твари. И здесь апостол Павел использует удивительное слово. Он говорит буквально: первенец всякого творения. Свидетели Иеговы и некоторые другие секты, они говорят, что это значит, что типа он первый из тех, кто появился у Христа, у Бога Отца. Вот был сначала Христос, потом появились ангелы, потом появились люди, и вот он типа первенец. Но на самом деле слово «первенец», оно означает несколько другое. Оно означает статус, определенное положение. Первенец говорит о том, кто является владыкой или наследником. Помните, что, например, в Евангелии от Иоанна Христос назван единородным или единственным. Когда говорится о первенстве, то, например, в Исходе 4 главе народ израильский назван первенцем. Это не потому, что у Бога потом был еще второй народ, или третий, или пятый, или десятый. Но потому что статус определенный, статус наследника. Другими словами, когда апостол Павел здесь говорит, он есть рожденный прежде всякого творения, это говорит вот о чем. У него статус Бога, наследника, который обладает абсолютно всем. А теперь позвольте, мы подумаем, как эту истину мы могли бы применить, преломить ее к своей жизни. Иногда люди говорят: хорошо, это прекрасно. Иисус ходил когда-то там, 2000 лет назад. Как я сейчас могу узнать о Боге? У меня нет возможности столкнуться со Христом лично, непосредственно. И да, и нет. Мы можем столкнуться с Богом, изучая Священное Писание. Эта книга, она не просто рассказывает о том, что нужно делать и чего не нужно делать. Иногда мы с утра встаем и думаем: так, все-таки положено прочитать Библию, все-таки же я верующий человек, как же, нужно это сделать. И мы открываем, и мы читаем только потому, что это нужно, либо потому, что у нас есть определенный порядок, либо потому, что мы думаем: хорошо, что я еще сегодня должен от чего остерегаться и к чему стремиться. На самом деле, Библия – это книга, которая рассказывает о самой величайшей личности. Представьте себе, что если бы ваш самый близкий человек, муж или жена, или ваши родители, они куда-то уехали, и у вас есть только письмо, то, что написал вам этот близкий человек, Безусловно, это передает его характер. Это передает его чувства, его отношение к вам. И вам нужно читать это письмо не только для того, чтобы знать, что делать или чего не делать, но для того, чтобы общаться вот таким образом с этим человеком. Когда мы читаем Священное Писание, это то, что передает нам характер Бога. Мне бы просто хотелось, чтобы мы переломили вот эту вот неправильную парадигму, что Библия – это просто собрание определенных установлений. Библия – это то, что раскрывает вам и мне Иисуса Христа. Когда мы думаем об Иисусе Христе как о наследнике, как о первенце, мы должны сказать, что Он обладает всеми правами на этот мир, на физический, на духовный. И более того, ваша жизнь, она принадлежит Иисусу. Она не принадлежит вам. Вы не можете просто так сказать, ну, слушай, мне не нравится то, что делаешь. То есть вы его собственность. Вы должны делать то, что он хочет от вас. Смотрите, Павел возвеличивает Христа. Он его превозносит. Он говорит о том, кто есть Иисус. И он начинает с того, что, посмотрите, Иисус – это Бог. И затем он дальше переходит. Он говорит, Иисус – это тот, кто сотворил все. Посмотрите 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, власти ли, все им и для него создано». Когда вы читаете этот текст, вообще, начиная с 14 стиха, с 15 и по 20, вы можете заметить одну такую удивительную деталь. В этом тексте есть одно слово, которое повторяется 8 раз. Какое же? Как вы думаете? Им, ага, еще. Все. Все. Апостол Павел подводит нас к этой очень важной идее. Все, и вы, и я, мы созданы им. Посмотрите, им создано все, рожденное прежде всякое творение. А потом дальше, все им и для него. Прежде, и он есть прежде всего, все им стоит. Павел буквально забивает гвоздь по самую шляпку. Он говорит, в этом мире ничего не может существовать без Христа. Не могло бы это появиться просто так. Весь духовный мир, все, что на небесах, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, вся эта иерархия ангелов, все это появилось только потому, что Христос это создал. Все, что здесь на земле, мы с вами, мы только существуем, потому что Христос создал этот мир. И здесь мы, может быть, подойдем к такому вопросу. Подожди, а где же тогда роль Бога Отца? Где же тогда роль Духа Святого? И мы, наверное, должны сказать вот что. Когда мы размышляем об этом, мы должны сказать, что Бог в своем удивительном плане, Он, Бог Отец, замыслил, Христос Сын, Своей силой и могуществом Он действовал, а Дух Святой, как конечный агент, Он осуществил это. Вся Троица, она осуществляла творение этого мира. Но Павел здесь подчеркивает важную роль Иисуса Христа. И посмотрите, как интересно, он говорит, все, им все создано. Или буквально здесь в греческом тексте, в нем все создано. Что значит в нем? Другими словами, мы могли бы сказать, нету ничего в видимом и невидимом мире, до чего не коснулась бы созидающая рука Иисуса Христа. Нет ничего вообще. Он владыка всего. Все в этом мире от Него. Этот мир не произошел, потому что был большой взрыв. Не просто случайное сочетание элементов. Не потому что так кому-то захотелось, и так получилось. Но потому что Бог это захотел, и это так произошло. Он причина появления нас с вами. Он причина того, что в мире есть разные галактики. Он причина, потому что есть частицы Хиггса. Он причина, потому что есть мы с вами. И меня вот в этом удивляет вот что. Люди тратят миллионы долларов на то, чтобы построить адронный коллайдер. Люди тратят миллионы долларов, чтобы отправить какой-нибудь аппарат на Марс и узнать, как там Марс устроен. Люди тратят деньги на телескопы или микроскопы. Но люди не тратят времени, знаете, на что? На то, чтобы понять, а кто их творец. Они упускают эту самую банальную истину. Они пытаются исследовать творение, но не пытаются исследовать Творца. Давайте я задам вам провокационный вопрос. Я знаю, что вчера вы поздно приехали, сегодня рано встали. Сколько времени в вашем распорядке вам удалось сегодня посвятить для самой величайшей личности во Вселенной, чтобы исследовать Его? Мы себя можем оправдать. Мы можем сказать, неделя такая тяжелая была, много подготовки было. У нас и эти, и другие, и пятые, и десятые проблемы. Павел говорит, все им. Его рука коснулась вас, поэтому вы не можете обойти его. И интересно, дальше Павел пишет, 16 стих в конце, посмотрите, интересно, все им и для него. Буквально там в греческом вот это вот все им, буквально все через Христа. Он стал тем, через которого Божий план, план Бога Отца был реализован. У моей жены есть много разных творческих планов. И вот один из таких ее проектов был, чтобы, когда у нас накопилось достаточно много книг, она говорит, слушай, нам нужно обязательно стеллаж сделать. Ну, хорошо. Кто является тем, кто осуществляет планы? Догадайтесь. Да, это приходится делать мне. И я поехал, купил доски, там их напилили мне. Я подумал, что я их привез и так вот положил так стопочкой. И уже думал, почти уже полдела сделано. И когда они простояли у нас почти полтора месяца, жена говорит, а ты дальше собираешься там что-то с ними делать? Все-таки нужно, чтобы проект до конца дошел. Их нужно все просверлить, потом все это скрутить, собрать, чтобы получился маломальский такой приличный стеллаж. Иллюстрация не идеальная, потому что я не идеальный муж. В Божьем плане такого не происходит. Божья идея, Божий план, он реализуется абсолютно, идеально, полностью. Бог Отец задумал. Сила Иисуса Христа действовала, и Дух Святой, как конечный агент, Он осуществил. Христос, все через Него начало быть. В этом мире ничего не произошло, просто потому что так случайно сошлись дороги. Интересно, Павел говорит о том, что этот мир, он появился, потому что Христос действовал. Когда мы читаем Евангелие, мы можем увидеть вот одну такую деталь. Люди, когда видели чудеса, творимые Христом, они удивлялись и говорили, ух ты, вот это да. Всего 5 хлебов и 2 рыбки, 15 тысяч человек накормил. Как такое может быть? Потом они вдруг увидели, что слепорожденные, человек, который никогда не мог видеть, он вдруг прозрел. Они говорят, кто может открывать очи слепому? И вот идет процессия скорбная. Они хоронят единственного сына вдовы в Наине. И вдруг Иисус поднимает его. А потом друг Иисуса Лазаря, его тоже воскрешает и Христос. И люди говорят, кто же это мог сделать? Люди восхищаются. Но Писание говорит о том, что есть свидетельство удивительное. Того, что весь мир произошел через Христа. Все, что существует, произошло через Христа. В послании к евреям, 1 и 2 стихи, 1 главы. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам Сыне, которого поставил наследником всего и через которого веки сотворил. Когда мы думаем о Христе, о Его могуществе, о Его власти, мы должны понять одну простую истину. Христос свой план выполняет до конца. Мы иногда можем сомневаться: Господи, а хватит ли у Тебя сил? Ведь я же такой несовершенный. Я спотыкаюсь, я грешу, я падаю. И мы читаем с вами в послании к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, помните, что начавший вас доброе дело, что сделает? Ну, закончит его, потому что вы же несовершенны, вы же не можете выполнять то, что от вас Бог требует. Ничего подобного. Начавший вас доброе дело будет совершать его. Все через Него. Он владыка всего. Он управляет всей вселенной. И Он совершает свой труд, преображающий труд в вас. И Он его не закончит, не бросит на полпути. Иногда я думаю о том, что люди так ловко подменяют Творца и начинают поклоняться творению. Они думают, что они что-то могут достичь сами. Либо они начинают приписывать заслуги кому-то, либо даже каким-то, они молятся ангелам, либо боятся каких-то бесов или еще чего-то. Друзья, Бог Христос, Он владыка всей вселенной, Он управляет всем. Посмотрите, 17 стих. Павел говорит: и все в этом мире прежде есть прежде всего, и все им стоит. Интересно, конец еще 16 стиха. И все для Него создано. И когда мы думаем об этом мире, мы понимаем одну простую истину. Когда мы говорим о том, что все создано для Христа, то мы видим цель, причину, почему все существует. Некоторые люди думают: ой, слушай, ну вообще, так странно, я даже не могу понять, что же, какая цель у этого мира? Для чего он существует? Вообще, зачем Бог все создал, потом он допустил грех, потом вот сюда Христа послал? Зачем вот такая сложная идея, сложная задача? Почему все так? На самом деле, когда мы читаем этот текст, все для Него. И мы должны здесь вот что сказать. Бог в своем удивительном замысле решил, что Христа можно возвеличить, показать Его удивительные качества через то, что Он станет человеком, умрет за меня и вас, абсолютно грешников, воскреснет и будет вместе там с Отцом. Бог замыслил, что вот наша ситуация, наша земля, она для этой цели как можно лучше подойдет. И поэтому Он сотворил все. Другими словами, все, что происходит в этом мире, оно преследует одну цель – стать, проявить, сделать очевидными удивительные качества нашего Господа Иисуса Христа. Кроме того, Господь создал этот мир для того, чтобы появилась церковь Его, удивительное вот это творение, особенное собрание вот этих людей Божьих. Кто-то может сказать: слушай, Виктор, а вот где здесь написано вообще, а где же человек? Но где вот здесь в Божьем плане человек? Все для Него. А где же я? Ведь это же несправедливо. Что же мы, получается, просто пешки в чьей-то игре, чтобы просто Богу воздать славу? И я бы мог сказать вот что. Творение может возмущаться, оно может быть несогласным. Но слава и все, что происходит в этом мире, оно происходит исключительно для Бога, для Его славы, для Христа. Все им и для Него. И как любящие творения, наш ответ, он будет совсем другой. Господи, а мне так нравится, я так хочу быть в Твоем плане, я так хочу, чтобы Ты был прославлен, я так хочу, чтобы через меня, через мою жизнь Твое имя было возвеличено, чтобы всем это стало настолько очевидно, настолько понятно. Иисус достоин славы, Он достоин поклонения. Когда мы думаем о Христе вот в этом плане, то мы можем восторгаться им, мы можем им его возвеличить, потому что он создал все творение. Но мы можем восторгаться Христом, потому что он и поддерживает свое творение. Посмотрите 17 стих. Он есть прежде всего, и все им стоит. И здесь интересно, вот какая идея. Все стоит. Оно не рушится. Почему? Потому что есть Христос. Он держит это все в своей руке. Другими словами, в нашей с вами жизни какие-то вещи происходят, потому что Бог так желает. Потому что Бог так направляет историю. Помните, когда апостол Павел проповедовал в Иконии, это Деяния 14 глава, и он вот как говорит: «Мы благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя их пищей и весельем сердца их». Другими словами, все, что происходит в нашей жизни, это потому, что Христос это поддерживает. И я бы хотел сказать другую, оборотную сторону медали этой. И все, что плохое не происходит в вашей жизни, это происходит только потому, что Христос сдерживает это плохое. Знаете, я осознал эту идею буквально 2 дня назад. Я заглянул под свою машину и увидел там большое пятно масла. Я думаю, вот это да. Теперь что-то нужно, придется ремонтировать. Масло же откуда-то течет. А потом я подумал, странно. А вот когда масло не текло, я даже и не думал благодарить Бога за то, что масло не течет. Друзья мои, кто из вас сегодня благодарил Бога за то, что у него не болит, не знаю, спина, нога, голова? Мы начинаем просить у Бога: Господи, исцели, да, когда голова болит, или когда спина болит, или когда мне плохо, когда я устал. Но когда у меня все хорошо, ну зачем же Господа благодарить-то? Все хорошо, все замечательно. И мы даже не подозреваем, мы даже не думаем, что в этом на самом деле Божья рука проявляется. Рука Христа в вашей и моей жизни. Он сдерживает все плохое. Иногда мы думаем здесь, что Христос – это тот, кто вот находится в такой борьбе там со злом, какие-то вот силы зла, и вот как вот звездных воинов, и он там сражается, он борется. На самом деле не так. Он управляет всей вселенной. И даже ни один бес к вам не сможет подойти, если Христос этого не разрешит. Ничего плохого в вашей жизни не сможет произойти, пока Бог этого не допустит. И если Он допускает что-то плохое, то Он допускает это для определенных целей, для того, чтобы менять верующего человека. Помните, Петр, удивительный ученик, и вот он: Господи, если отречется вот этот или вот этот, ну они могут, они, ты же знаешь, они вот такие слабохарактерные. Господи, я никогда. Ты же знаешь, я готов за тебя и в огонь, и в воду. Я жизнь за тебя готов положить. И действительно, Петр, это, он это говорил искренне, абсолютно искренне. Но что ему Христос говорит? Петр, ты сегодня отречешься от меня. Я это знаю. И Христос допускает, чтобы Петр отрекся. Вопрос: зачем? Для того, чтобы менять характер Петра. Для того, чтобы его преображать. Чтобы пример Петра служил потом для нас. Это удивительно. Бог, Христос, Иисус, Он управляет всей жизнью. И все в этом мире стоит исключительно благодаря Его власти, Его владычеству. Итак, первое достоинство, за которое нам нужно прославлять Христа, потому что Христос является владыкой всего творения. Но есть и второе очень важное достоинство, за которое мы можем или должны прославлять Христа, потому что Он является владыкой нового творения. О каком же новом творении говорит здесь апостол Павел? Посмотрите, 18 стих. И Он есть глава тела церкви. Другими словами, Христос для себя созидает особенный народ. И здесь Павел описывает в отношении между головой и телом. Он не описывает Христа как начальника, управляющего, главу, президента какой-то корпорации или страны. Он описывает его как отношение головы и тела. И здесь вот в чем, наверное, важная идея. Тело просто не может жить без головы. Но вот так вот Господь нас создал. Это вот куры, иногда они еще могут там какое-то время даже бегать без головы. А вот в нормальном состоянии человек без головы жить не может. И голова, она нужна не только для того, чтобы туда ели. Когда Тайсон, а еще и туда ем. Она нужна для того, чтобы давать команду телу. Она нужна для того, чтобы направлять тело. И в свою очередь органы, они сообщают голове, что нужно. Например, кому-то сейчас холодно, его органы сообщают голове, слушай, нам бы пора одеться. Кому-то темно, может быть, и кого-то в сон начинает клонить от такой вот обстановки. И так вот под мой мерный, убаюкивающий ритм глаза начинают закрываться, и голова дает команды, ну спи, спи, спи. На самом деле, все, что происходит в нашей жизни, оно зависит от того, как мы думаем и что мы думаем. Мой отец рассказывал, как он достаточно много работал, связан был с похоронным бизнесом. И у нас вот в городе, в Самаре, там в центре, есть городское кладбище. Но оно больше похоже не такой вот красивый парк или сквер, вот как вот здесь вот кладбище в Москве, там Ваганьковское или Новодевичье, а такой, знаете, заросший такой бурелом. И один из друзей отца, он там что-то делал, какую-то работу, и вдруг смотрит, к нему подходит такая шайка ребят, слово за слово, и он понял, что драки не избежать, тут точно. И когда он увидел у нескольких людей ножи в руках, он понял, что нужно бежать. Нужно бежать. И он вот стремглав вот там через могилы, через деревья куда-то вот он ломанулся. И когда он подбежал, он говорит, вот передо мной этот огромный забор, там 2 с лишним метра. Он говорит, я не помню, как я просто перемахнул его. Вот в один мах. Потом, когда уже он с друзьями приходил сюда, он говорит, а как же ты его перескочил? Не знаю. Но его голова в тот момент, она дала ему очень ясную команду. Слушай, тебе надо бежать. Не важно, что ты устал, не важно, как ты себя чувствуешь. Тебе надо бежать, тебе надо спасаться. Наша голова, Христос, Он дает команду церкви, что ей делать. Как ей поступать, как ей защищаться, к чему ей стремиться. И это совершенно понятно, это совершенно очевидно. Мы с вами нуждаемся в руководстве Иисуса Христа. И мы с вами даже не можем прожить и минуты без того, чтобы Он направил нас. И если мы будем с вами пренебрегать руководством Иисуса Христа, наша жизнь с вами будет похожа, знаете, на что? Вы видели когда-нибудь человека, который болен ДЦП? Его мозг, он подает команду руке. Подай мне стакан. Но из-за того, что происходит нарушение, этот человек не может донести стакан. Он не может встать. Он не может контролировать свои руки, ноги, движения. Если только мы с вами не слушаемся нашу главу, Христа, мы похожи вот на этого больного ДЦП, который приносит ущерб, вред самому себе и всем остальным. Некоторые люди, к сожалению, говорят, что ты? Самое важное – это прислушаться к тому, что говорит тебе свое сердце. Послушай его. Оно тебя не обманет. Ты почувствуешь, что, куда оно тебя направляет. Мудрый человек, который читает Писание, он скажет, нету ничего более обманчивого, чем что? Чем сердце. Оно лукаво и крайне испорчено. Крайне. Поэтому слушать надо не сердце, а слушать надо Христа, который направляет, который говорит, что нужно делать и как нужно делать. Нам нужно возвеличивать Христа, потому что Он управляет своей церковью. Посмотрите, 18 стих. Он есть начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. И здесь апостол Павел еще раз использует это слово же, которое было и в 15 стихе. То есть он вот рожденный прежде, вот этот первенец, он здесь то же самое слово. Он есть первенец, он есть начало, он есть тот, кто руководит церковью. Кстати, и Павел здесь интересно, он говорит, он первенец из мертвых. Когда вы читаете о жизни Павла, вы можете увидеть одну удивительную деталь. В благовестии Павла очень все тесно связано с воскресением. И он говорит, воскресение – это центральная идея миссии Иисуса Христа. И он говорит, Христос, он первенец, он самый первый, его статус такой. Он воскрес из мертвых. Хотя какие-то люди, они оживали до Христа, но только у Христа было новое, прославленное тело. И поэтому, когда вы, если вдруг вы поедете в Красноярск, ну или в Красноярский край, захотите посетить Виссариона, либо поедете в Бруклин, и там захотите зайти в офис свидетелей Иеговы, еще куда-то, ну, приглядитесь вот к этим людям, которые провозглашают себя вторым мессией. Они действительно имеют вот это новое, воскресшее, особенное тело. Если этого нету, по всей видимости, это обманщики. И смотрите, интересно, Павел дальше говорит, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Другими словами, здесь Павел говорит, Бог Отец захотел, ему было благоугодно, он запланировал, чтобы Христос был поставлен в особое положение. Почему? Чтобы в нем обитала всякая полнота. Чтобы во Христе было проявление божества, вот такое, какое должно было бы быть. Чтобы эти качества божественные, они были явны для всех. Интересно, что люди, они порой думают, что... Кстати, это к вопросу. Кому нужно молиться? Отцу или Сыну, или Духу Святому? И Отцу, и Сыну, и Духу Святому. И мы здесь видим, вот почему. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы во Христе обитала всякая полнота. Мы молимся и Сыну, потому что Он Бог ничуть не меньше, чем Бог Отец. Некоторые люди, или, по крайней мере, то, что в Колоссах там была вот эта вот ересь, они думали, что Христос – это просто еще одна эманация, воплощение Бога Отца. А потом была новая эманация, когда Христос вознесся, или проявление в виде Духа Святого. На самом деле нет. Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой – это и те, все три личности обладают абсолютно одинаковой силой, одинаковыми божественными качествами, ничуть не меньше. Поэтому как мы можем молиться как и Отцу, так и Сыну. Или как некоторые богословы говорят, мы можем молиться Отцу через Сына, силу и Духа Святого. Но в любом случае, это то, что мы делаем, не принижая личность Иисуса Христа. И смотрите, важная идея вот что. Павел заключает этот абзац, раздел, говоря о Христе. Он говорит, чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Некоторые люди думают, что Христос прожил на земле для того, чтобы просто показать пример праведной жизни. Но другие, более подкованные люди, они говорят, подожди. Все-таки Христос пришел в этот мир для того, чтобы поменять наши приоритеты. Но смотрите, здесь интересно вот что Павел говорит. Он пришел прежде всего для того, чтобы умиротворить. Умиротворить что? Что с чем? Земное и небесное. Бога и нас, людей. Бог пришел для того, чтобы был мир. Давайте, интересно, получается такая параллель. Горшки сказали, нам не нравится горшечник. Нам не нужен он. пожалуйста, давайте нам мы сами установим свое царство. И Бог, видя вот это положение, зная, что человек никаким образом не может восстановить отношения с Богом, он посылает своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы Христос стал человеком, для того, чтобы Он стал тем, кто может примирить Бога и людей, чтобы через Него, кровью Христа Его, было примирено и земное, и небесное. Когда мы читаем второе послание Коринфянам 5:19, там интересно написаны такие слова. «И Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их». Позвольте, я задам такой вопрос. Бог не вменяет людям каких преступлений? Которые они сделали до своего покаяния, обращения? Либо которые они сейчас делают? Либо которые сделали, делают и будут делать? Бог не вменяет людям преступления, которые они сделали, делают по своему неразумению и будут делать. И здесь важная идея. Ни один из нас не сможет стать совершенным, идеальным. И Бог это знает. И Бог это знает. И Его задача Христа, когда Он пришел сюда, чтобы дать, как Зеки говорит, помиловку, чтобы дать нам возможность иметь доступ к Отцу. Когда мы рассуждаем об личности Иисуса Христа, мы должны понять, что от того, насколько мы понимаем личность Христа, это влияет на нас самих. Это влияет на то, кто для нас Христос. Это влияет для нас на наше понимание спасения. Кто из вас смотрел фильм «Пианист»? Помните, там был... Эта история, она основана на реальных событиях. И главный действующий герой – это польский еврей, который оказался в варшавском гетто. И он на чердаке начинает, вернее, там где-то на втором этаже, он начинает играть на рояле. И помните, как немецкий офицер, он это услышал. Гестаповец, как любой гестаповец, что он ненавидит евреев и истребляет их. И вот эта музыка, она вдруг пробуждает в нем человеческие чувства. И он понимает, слушай, так передо мной ну просто человек. Это не второго сорта существо, это человек. И помните, там он даже спасает его, он защищает его, он приносит ему еду. И для меня вот этот пример, он показался настолько важным. Музыка поменяла сознание этого человека. Точно так же, как музыка изменила понимание гестаповца, истина о Христе, она меняет понимание того, кто мы такие в этом мире. Насколько мы зависимы от Христа, насколько мы нуждаемся в Нем и насколько велика Его личность. Мне бы сегодня хотелось, чтобы, когда вы выходите на улицу, вы смотрите на это небо, на мороз, когда вы смотрите друг на друга, чтобы вы увидели творение Иисуса Христа. Мне бы очень хотелось, когда вы смотрите на Божью работу в вашей жизни, на то, что Он вас привлек, избрал, спас, чтобы вы увидели Божью работу в вашей жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы вы увидели и поблагодарили Бога за все то доброе, что Он сделал в вашей жизни, и за то злое, что не произошло в вашей жизни, потому что это работа Иисуса Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мы бы могли увидеть во Христе, не просто вспоминая маленького младенца, который родился. Но мне бы хотелось, чтобы сегодня мы увидели великого Бога, который соединил человеческую природу и божественную. Они хотя и остались не слитными, но во Христе они стали вместе. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели величие личности Иисуса Христа. И чтобы вместе это побудило нас преклонить колено и сказать: действительно, ты достоин славы. Все в тебе, через тебя и для тебя. И я живу. Моя жизнь, она для тебя. Она не имеет смысла просто так. Она должна быть для Христа.